Меня зовут Станислав Жичко. Я являюсь сотрудником Русско-Индийского культурного центра читания Сарасвати и занимаюсь Индией, ведической культурой, то есть Японией напрямую я не занимаюсь. И возникает очень логичный вопрос, каким образом это может быть связано с Востоком, с Японией и так далее. И ответ очень простой, я также с этого начинаю все лекции. Ответ заключается в том, что вся культура Востока – это цельный организм. То есть все, например, знают китайский фэншуй. То, что очень часто известно как фэншуй, да, то же самое есть и в Индии. Это называется васту, то есть ведическая культура, архитектура. Допустим, там ты идешь в храмовом комплексе, и там дырка. Но эта дырка – это не крот проковырял каменный, да, а это специальная дырка, потому что по ведической архитектуре там храм должен быть ориентирован так, дом должен ориентировать так, так должен идти поток, то есть это определенная традиция. Поэтому мы говорим о том, что вся культура Востока, в принципе, цельный организм, как и вся мировая культура. То есть истоки различных практик, различных мировоззрений, они находятся в древних культурах. Поэтому даже, допустим, христианство, когда оно приходит на Русь, там Перун, он превращается в Илью Пророка и так далее. То есть в любом случае, любая новая культура, хочет она или не хочет, усваивает какую-то предыдущую древнюю культуру. Вот. И вся культура взаимосвязана, тем более культура Востока. Поэтому, например, то, что японской культуре назвали бы ки, или в Китае ци, отсюда айкидо, да, вы знаете, то же самое в Индии назвали бы праной, и так далее, и так далее. Поэтому в этой лекции мы поговорим об определенной, если мы говорим название, мы поговорим об определенной практике стрельбы из лука. Стрельба из лука была одним из главных воинских искусств японских феодалов, тех самых самураев. Если вы будете изучать культуру самураев, вы узнаете необычную вещь. Потому что обычно мы думаем, что вот такой красивый костюм самурая, он прежде всего защищал от меча. Да? Но в действительности костюм самурая защищал прежде всего от стрел. То есть именно битва на стрелах была, и стрельба из лука была главным. Потому что пока самурай с мечом добежит, вы понимаете, что в него можно всадить очень много стрел. Вот. И фраза «Юмея нумите» – «путь лука и стрел» была даже синонимом слова «бусидо». То есть путь самурая. И существовала определенная медитативная практика, которая называлась цокуга дзенкидо. Традиции этой практики заключались в том, что воин учился стрелять не только используя физическое мастерство, навык, но и использовать контроль сознания в пускании стрел. И вот эта самая древняя практика цокуга дзенкидо была применена в русско-японской войне, в знаменитом Цусимском сражении. Отчеты и данные об этом сохранились в различных источниках. Во-первых, они сохранились в воспоминаниях боевых офицеров, которые участвовали в Цусиме. Вот. И во-вторых, есть книги японцев, которые были очень горды этим, допустим, там Ичикава, Накасоне, там самураи, военное сословие Японии, Цусима, победа духа, которые также описывают этот инцидент. И хотя очевидно, что когда мы говорим о любой практике, в любой практике люди там стажируются годами, мастеров в любой практике единицы, да, поэтому, естественно, мы не можем сделать какой-то семинар, ни я, ни вы, после которого каждый встанет и начнет стрелять по там, методу огненного лука. Но естественным образом мы можем обсудить сами принципы этого процесса, основы этой практики, каким образом это представлено в нашем мире и каковы корни, истоки этой практики в древнемировой культуре. Я думаю, что это то, что можно сделать в некой формате общения. У меня жутко аллергия на слово «лекция», потому что для меня слово «лекция» связано с понятием «семинарчик», «коллоквиум», «экзамен». Поэтому я это называю там «встреча у костра», как угодно, но только не лекционный процесс. Вот, лекционный процесс слегка мрачная вещь на самом деле. Вот. И естественно, так как я человек 21 века, первое, что я сделал, это я залез в интернет и стал просматривать какие-то данные, которые есть по этой теме, по воспоминаниям, по фактам. И, к сожалению, среди множества отзывов я встретил и такую негативную оценку, которая заключалась в этом. То, что утверждают авторы воспоминаний и японские авторы, все это является абсолютной бессмыслицей. Это противоречит здравому смыслу, практическому человеческому опыту. Это не подтверждается научными данными. Поэтому первое, с чего я решил начать, это сделать большое отступление, которое говорит о том, что это подтверждается человеческим опытом, учеными данными и так далее и тому подобное. Когда мы говорим о связи пространства, сознания и времени, то узнать об этой связи, о том, что она существует, мы можем, например, обратившись к теории относительности Эйнштейна. Но даже если мы не знаем теорию относительности Эйнштейна и являемся обычными домохозяйками, то все равно человек прекрасно знает этот принцип связи сознания и времени. Допустим, мы сидим дома, на улице дождь, к нам не пришли друзья, на днях молния ударила в телевизор, вот, и мы сидим, книги все прочитаны, и время тянется долго. Но если мы сидим в той же квартире, вокруг нас дружеский круг, по телевизору идет интересный фильм, то день пролетает как секунда. Как сказал Грибоедов, счастливые часов не наблюдают. Соответственно, на этом простом элементарном примере мы уже видим связь таких категорий, как время и сознание. Еще более сенсационные факты показывают данные по изучению течения времени во сне. Если вы будете изучать пословицы русского народа, там есть удивительная пословица. «Мало спалось, да много виделось». И о чем идет речь? Наверняка у каждого из нас был следующий практический опыт. Мы могли заснуть буквально на 1-2 минуты, но за эти 1-2 минуты нам мог присниться сон полных каких-то событий, удивительных приключений. Там, мы спаслись от пигмеев, забрались на пальму, спаслись с пальмы и так далее. И если просто мы будем пытаться пересказывать этот сон после того, как мы проснемся, то сам пересказ всех этих событий, которые приснились нам буквально за 2-3 минуты, может занять минимум полчаса. Да? Поэтому мало спалось, но много виделось. Но есть еще более интересные данные, которые были связаны с экспериментами над сном, которые ставились в начале 19 века, в начале 20 века. Речь там шла вот о чем. Человека, который мирно спал, к нему применяли определенный раздражитель. Допустим, его смачивали водичкой или начинали трясти. Естественно, он просыпался. И когда он просыпался, когда его смачивали водой, он рассказывал очень простую естественную вещь. Он рассказывал, что же ему снилось. И говорит, снится мне, например, иду я по прекрасной набережной, свежий морской воздух, порт, там, матросы, подплывает комфортабельный лайнер, у меня есть билет на него, как примерно на выставку по самураям. Я сажусь на борт, корабль начинает идти, я выхожу на палубу, и вдруг меня накатывает морской волной. И кажется, ничего необычного, всем нам что-то такое снилось. Но если мы глубоко задумываемся, мы обнаружим, что то событие, которое являлось фактически фактором просыпания, да, то есть являлось начальной точкой отсчета времени в нашей реальности, во сне было концом цепочки событий. Да. Таким образом, те ученые, которые ставили эти выводы, пришли к удивительному выводу о том, что во сне не просто скорость времени может идти иначе, но и направление времени может быть иной. И уже этого рода данные позволяют нам глубоко пересмотреть специфику вообще того, что может быть в связи таких категорий, как сознание и время. Еще одним интересным моментом, на который можно обратить внимание, это то, что в минуты кризисов и великих испытаний время сжимается в определенную точку. Философ Михаил Бахтин ввел такое понятие, как кризисное время. Он говорил о том, что во времена каких-то критических явлений, да, например, перед лицом гибели, перед расстрелом, в случаях критического выбора, все время может сжиматься в некую точку, в критическое настоящее. И это настоящее объединяет в себе прошлое, настоящее, будущее. Это точка в сверхнастоящем, вне времени. Мы все знаем фильм «Земля Санникова», а может быть, ну, уже младшее поколение менее знает, но там речь идет о том, как герой отправляется на поиски неизвестной земли во льдах, да, затерянной. И там постоянные испытания, приключения, угроза жизни. Да, в принципе, это, по-своему, даже трагичный фильм. Но именно в этом фильме впервые звучит знаменитая песня про землю Санникова. Вот песню-то точно знают все. Да? Есть только миг между прошлым и будущим. Этот-то миг называется. То есть перед лицом кризиса время сжимается в сверхнастоящее, в определенный миг, который находится, по-своему, вне времени. Да? И к идее этого кризисного времени, кризисного мига мы еще вернемся. Вот. Но до этого мы говорили, и сейчас мы говорили, только о связи таких категорий, как сознание и время. Да? Но помимо этих категорий есть пространство. И когда нормальному человеку говоришь о пространстве, он кричит: ну хорошо, связь сознания и времени — это психология, нет проблем. Там была закрыта дверь в туалет, мне показалось, мне несколько минут, что жизнь прошла перед моими глазами. Это психология. Но не трогайте пространство. Пространство – это объективные категории. Можно удариться об стол, вы что? Но в действительности даже пространство в ряде случаев оказывается более текучей категорией, чем нам может показаться. Но для того, чтобы эта текучесть пространства проявилась, нужны либо экстраспособности личности, которая может проявить это и в обычном времени, и в обычной ситуации, либо экстраситуации, которые могут проявить это и у обычных личностей. И такие экстраситуации, несомненно, бывают. Поэтому есть такой исследователь, которого зовут Вадим Чернобров. Он кандидат технических наук, один из там создателей станции «Салют». Но сам он занимался феноменом времени долгие годы. И в советские времена, когда он еще начинал этим заниматься, эти эксперименты, естественно, и это исследование, они были, ну, полузапрещенными, да? И вот в том НИИ, в котором он работал, их начальник очень любил охотиться на андатр. Андатр – это такой маленький зверек, пушной, водится в лесах, ну, типа норки. И вот он занимался теорией электромагнитного поля и создавал такую, и сделал такую круглую установочку, в которой пытался чуть-чуть замедлить или чуть-чуть ускорить время. Вот. И как-то заходит шеф, естественно, что этот НИИ финансировался, чуть ли не по линии обороны, он заходит и видит, что в лаборатории, помимо установок, которые, понятно, к каким проектам относятся, стоит такая круглая штука с дверцей. И он приходит в гнев и спрашивает: а что это вы такое здесь у меня на мои деньги в рабочее время построили? И гениально Чернобров говорит: а, вы знаете, это экспериментальная вещь. Какая же? Это электромагнитная ловушка для андатор. Для андатор, спрашивает потрясенный шеф. Да, называется Ловандатор 1. Это важная разработка, сказал начальник и вышел. Вот, поэтому в советские времена, ну, надо было заниматься этим несколько из-под полы. Вот. И Чернобров собрал огромный архив тех случаев, когда пространство меняло свои свойства в определенных кризисных ситуациях. И как, что мы понимаем под кризисной ситуацией? Прежде всего, это войны. Война, битва, угроза жизни, да? Во-вторых, это и там есть разные аспекты в войне. Это на поле боя, в воздушном бою. Особенно он рассматривает воздушные тараны. Да? Во-вторых, в мирной жизни это случаи, которые случались с летчиками-испытателями. Мы знаем, что во время испытания самолетов самолеты ведут себя по-разному. Иначе их не надо было бы испытывать. Вот. И также во время травм на производстве и каких-то несчастных случаев. У него есть архив, он не секретен, он есть в интернете и так далее. То есть кто ищет, может посмотреть. Вот. Но о какого рода специфике он говорит? Допустим, если вы позволите, у меня есть некоторые шпаргалки. Да? Вот, есть книга испытателя Марка Галая, отрывок из которой он приводит. Эта книга называется «Испытано в небе». И вот Галай – это заслуженный летчик-испытатель уже Российской Федерации. И вот он рассказывает следующую вещь. откуда-то из-под капота выбило длинный язык пламени. Снизу в кабину пополз едкий сизый дым. Дрогнул, сдвинулся с места и пошел по какому-то странному, двойному счету масштаб времени. Каждая секунда обрела способность неограниченно, сколько потребуется расширяться. Так много дел успевает сделать человек в ходобных положениях. Кажется, ход времени почти остановился. Точно так же у него есть, допустим, данные солдата Федора Николаевича Филатова. Не тот Филатов, который написал сказку про Федота Стрельца, а солдат. И там тот же самый сценарий. Солдат рассказывает, что он выбежал резко на расчет. И он увидел, как медленно-медленно вылетает снаряд. Как медленно он растрескивается, медленно разлетаются осколки, он успел отбежать и спрятался. И вскоре после этого, и через секунду уже рвануло. Да. Точно так же есть описания в архиве Черноброва, которые вполне могли бы войти в ролики фильма «Матрица». Да, допустим, дедушка и маленький сын переходили дорогу. Дедушка переходит, сынок почти перешел, и вдруг видит, что перед машиной он забыл сандалию, свою там туфель. И он видит, что на дороге стоит машина, и прямо перед ней стоит этот сандалий. Ребенок, как совершенно простой, искренний ребенок, подходит, берет сандалию, отходит. И через секунду после этого машину выстреливают из пушки, да, она проносится мимо. И он понимает, что если бы она стояла, она бы в принципе не могла набрать такое ускорение. Это значит, что на какой-то момент он просто забрал эту сандалию в другом времени. Поэтому еще одним интересным фактом, связанным с сознанием и временем, являются опыты по гипнотическому запрещению видения предметов. Есть такая наука, которая психолингвистика, она изучает язык, языкознание, но одни из отцов психолингвистики, уже они, скорее всего, доктора наук, когда-то были кандидатами, Петренко и Кучеренко, как братья-клоны, да, звучат, вот, они ставили опыты по гипнотическому запрещению предметов. Дело в том, что существуют разные стадии гипноза. И в третьей стадии гипноза они запрещали людям видеть определенный предмет. Говорят, тут не видишь и все. Например, зажигалку. Вот как у меня сейчас лежит плеер. Да? Допустим, мне запретили увидеть плеер. И они были потрясены, когда люди, они открывали глаза. Как нас учат, что глаза собирают данные, да, от объектов реальности, ля-ля-ля, тополя. Вот. Но они не видели запрещенной зажигалки. Да? И точно так же они не просто переставали видеть зажигалку, а переставали видеть семантически, то есть по смыслу связанные предметы. Там пепельница, скажем, там, сигареты. Если их касались этой зажигалки, они впадали в ступор. Вот. Поэтому это не говорит о том, что там ничего понять в этом мире невозможно. Это говорит о том, что точно, что могут существовать какие-то пространства опыта, которые недоступны нашему восприятию. Но это не значит, что их не существует. Допустим, летучая мышь видит ушами там, ультразвук. Да? Сейчас мимо нас проходит радио Европа Плюс, радио Шансон и так далее. Но это не значит, что они играют у нас в голове. Вот. Поэтому после того, как мы сделали такое пространное отступление о связи, таких категорий, как пространство, сознание, время, нам будет вполне понятно, в чем же, собственно, заключалась идея пресловутых медитаций Цокуга Дзен Кюдо, вот этого самого огненного лука. Идея заключалась в том, что посредством определенных медитативных практик воины, концентрируясь на дыхании, на энергетических потоках, учились контролировать пространство и время, в котором пускалась стрела. Да? И тот, кто достигал успеха в этой практике, как описывают мастера сабу-кюдо, огненного лука, они были способны выпускать за одну секунду до 7 стрел. То есть там вы говорили, да, об огненном дожде, но это, видимо, экскурсовод уже творчески переосмыслило то, что я когда-то рассказывал, но так или иначе, да, в какой-то степени это можно было сравнить и с огненным дождем. Но то, что является интересным таким журналистским фактом, и то, к чему можно теперь перейти, это то, что эта практика была опробована в русско-японской войне. Был боевой японский генерал по имени Хэйхатиро Того, который решил провести интересный эксперимент. вызвать мастеров, которые так или иначе занимались этими медитациями, этими практиками, и попробовать массово потренировать стрелков из орудий, которые участвовали в Цусимском сражении на стороне японцев, естественно. И можно соглашаться, можно не соглашаться, можно верить, можно не верить. Но, как я уже сказал, есть литература, которая описывает, что в определенной степени этот эксперимент удался. И есть, допустим, работа Игоря Бунича о русско-японской войне, где он приводит определенное описание этих событий и свидетельство очевидца Цусимского сражения капитана Смирнова. Если вы позволите, я здесь тоже обращусь к шпаргалке. Да? Японский адмирал Хэйхатиро Тога был увлечен идеей применить науку цукуга дзен-кюдо в морских сражениях. По его инициативе на японском флоте, начиная с 1898 года, стали проводиться эксперименты под кодовым названием цукуга дзен. По программе сабу-кюдо «Путь огненного лука» были специально отобраны и подготовлены наводчики 1-го и 2-го боевых отрядов объединенного флота. На учебных стрельбах летом 1901 года были получены ошеломляющие результаты. Итога решил применить цукуга дзен в Цусимском сражении. Вы проходите, я не постоянно читаю, я еще иногда и разговариваю. Вот. В 13.59 на мачте Микаса подняли условный сигнал цукуга дзен. В течение минуты сигнал приняли командиры следующих за Микаса кораблей, передавая сигнал дальше по линии на совершающий поворот броненосные крейсера адмирала Камимура, громящий русский крейсер «Ослябью». А уже здесь воспоминания капитана второго ранга Семенова. 28 июля за несколько часов боя цесаревич получил только 19 крупных снарядов, и я серьезно собирался в предстоящем бою записывать моменты и места отдельных попаданий, а также производимые ими разрушения. Ну где уж тут было записывать подробности, когда и сосчитать попадания оказывалось невозможным. Такой стрельбы я не только никогда не видел, но и не представлял себе. Снаряды сыпались беспрерывно, один за другим. За 6 месяцев на артурской эскадре я все ж кое к чему пригляделся, но здесь было что-то совсем другое, совершенно новое. Казалось, не снаряды ударялись о борт и падали на палубу, а целые мины. Стальные листы бортов и надстроек на верхней палубе рвались в клочья и своими обрывками выбивали людей. Железные трапы свертывались в кольца, неповрежденные пушки срывались со станков. А потом необычайно высокая температура взрыва и это жидкое пламя, которое, казалось, все заливает. Я видел своими глазами, как от взрыва снаряда вспыхивал стальной борт. Конечно, не сталь горела, но краска на ней. Такие трудногорючие материалы, как койки и чемоданы, сложенные в несколько рядов траверсами и политые водой, вспыхивали мгновенно ярким костром. Естественно, что у меня нету цели читать спецкурс по истории Цусимы, или все мы знаем, что войны — это достаточно трагичные события. Но здесь мы говорим о том, что действительно в какой-то степени с точки зрения того опыта, который мы имеем, в какой-то степени это является возможным. Но также мы должны реалистично понимать, что все это не может быть популярным. Да? То есть я очень сомневаюсь, что все, кто участвовал в этих действиях, все они потом там за секунду могли там бегать по комнатам и так далее. Да? Но общая идея такова, что вся материя подобна айсбергу в океане сознания. И сознание первичное, а материя вторичная. Поэтому если мы понимаем эту простую вещь, мы понимаем, что в принципе, как принцип эти вещи возможны. Также, как я уже говорил, существуют разные уровни традиции, разные уровни культур. И знания о более древних этапах человеческой цивилизации и воинского искусства этой цивилизации, оно относится к тому периоду развития Земли, который назывался индоевропейским единством. Иногда его называют также арийским единством, но этот термин «арий» не имеет никакого отношения к Гитлеру или к чему-то такому нацистскому. Изначально это слово было синонимом слова «индоевропейцы» и говорило о простой вещи, что в свое время многие народы, которые сейчас являются разделенными, они были вместе, жили вместе, и, возможно, в прошлые времена земля была даже более интегрирована, чем сейчас. Поэтому древние литературы, и я по роду деятельности занимаюсь древнеиндийскими литературами, там, Востоком, восточной духовностью, древние литературы, они содержат определенные описания воинских практик еще более ранних периодов. И самой крупной эпической поэмой на Земле является Махабхарата. Это древнеиндийская поэма. И Махабхарата также говорит, что в древние времена, в древней человеческой цивилизации существовали разные типы воинов. И, и там были определенные классификации. Это радхи, обычные воины, эко-радхи, воин, который один мог драться со 100 человеками, и маха-радхи, воин, который мог в одиночку драться с несколькими тысячами людей. Если мы будем сводить способности этих воинов только к тому, чтобы накачать мышцы, то естественно, что подобные описания нам покажутся сказочными. Но если мы понимаем, что в прошлые времена психические силы людей могли быть более развитыми, и воины могли контролировать свое поле, пространство, времени, то понятно, что это становится возможным. Допустим, когда я читал Хагакуре, Бусидо, кодекс самураев, он нигде не записан вот напрямую. Нет такой книжки «Бусидо». Но есть книги определенных авторов, которые, как считается, воплотили дух самураев, дух Бусидо. И вот там я читал книгу, где прямо избраны выдержки из разных лучших таких работ о духе Бусидо. Там я нашел очень интересный отрывок, который связан с той темой, о которой я говорю. В нем говорится, что если воин, самурай, он полностью отречен, он полностью не привязан, он полностью погружен в дух битвы, то он становится, обретает определенную мистическую защиту. И там говорится очень удивительная вещь. Там сказано, что если ты являешься великим мастером работы с мечом, пускания стрелы, то великого мастера не может поразить стрела обычного воина. Но только стрела другого великого воина может его поразить. И в культуре самураев существует описание воинов, которые были способны обладать именно вот этой воинской харизмой, воинским мистицизмом. Потому что обычно войско самураев, оно было очень вооруженным, самураи были в доспехах, очень защищенные. Но был один персонаж, я не помню, как его зовут, возможно, здесь больше специалисты по Японии, вот, кто-то скажет имя, он вообще ездил на корове. Вот. И он въезжал, вламывался, вооруженный иногда мечом, иногда дубиной, войско защищенных самураев под град стрел, и просто дубиной там разбрасывал, убивал, забивал врагов и также красиво уезжал. И когда уже видели эту корову, то люди, они просто становились в трансе. Да? И точно так же существует описание великих воинов, великих фехтовальщиков, которые вламывались в любое количество людей с мечами, в любое количество людей под градом стрел. Вырубали там всех и уходили. И с логической, и эти описания являются историческими фактами. И с логической точки зрения эти воины, у них не было шансов, потому что они были защищены примерно так же, как остальные. У них, они не могли мечом там отбивать все стрелы, особенно когда летит 5-6 стрел в одну точку, как смотрели 300 спартанцев. Да? Спартанцев, Дарий, он сказал, я даже буду экономить мечи и воинов. Ребята, стреляю. Но если бы там был один парень такого типа, о котором мы говорим, у Дария бы не совсем все получилось. И таким образом Махабхарата говорит, что в предыдущей эпохе психические силы были больше развиты. И существовали определенные воинские практики, которые также позволяли воинам пускать стрелы, которые могли наводиться по звуку, да, аналог наших ракет. Или стрелы, которые размножались в воздухе на сотни стрел, да, атака клонов. И также были особые мантры. Мантры это, как бы так перевести, ну скажем так, мистические формулы, которые были связаны с определенной психической концентрацией. То есть мы можем сказать, я хочу сдать экзамен. Ну, такой вот тренинг, да? Я хочу сдать экзамен. Я хочу сдать экзамен. И мы себя настроим, да? Точно так же на санскрите существовали определенные формулы, повторяя которые воин, если он находился в правильном состоянии, получал определенный контроль над энергиями. Специальные мантры, которые позволяли контролировать элементы, то, сё. И благодаря этим мантрам возникало такое оружие, как брахмастра. Если вы будете читать литературу, то обычно переводят как «стрела Брахмы». Брама, на самом деле это не совсем правильный перевод, астра на санскрите просто оружие. Оружие Брамы, считают, что это оружие Брамы, которое творит Вселенная. Но это неправильно, это оружие Брама, браминов, то есть оружие просветленных. Вот, поэтому наши санскритологи, они тоже очень так творчески все переводят. Ну да ладно. Вот. И так или иначе, это брахмастра говорит о том, что можно было создать направленный ядерный взрыв. И в современной истории также сохранились некоторые места на Земле, которые свидетельствуют своим существованием о том, что, возможно, в древние времена, когда, как мы считаем, люди жили на деревьях и кушали бананы, или занимались скотоводством и земледелием, применялись эти самые ядерные взрывы. И наиболее известным из этих мест является место под названием Махенджо-Даро. Махенджо-Даро – это место на территории Инда, которое в 1922 году было раскопано археологом Банерджи. И это крупный древний город, построенный по ведической архитектуре, который прекратил свое существование совершенно по непонятным причинам. Сведения о Махенджо-Даро, также загадки, связанные с ним, они также просачивались в прессу постепенно. И из того веселого и интересного, что мне попадалось на глаза, довольно интересной статьей является статья «В технике молодежи за 1987 год». Здесь я тоже попробую обратиться к шпаргалке. В журнале «Вокруг света». Статья написана профессором Дмитриевым, который понимает, что если в советской прессе написать про ядерное оружие в древности, это не оценят. А возможно, он и сам в это не верил. Но я просто буду читать отрывки из статьи, вы поймете, о чем идет речь. Да? Итак, Дмитрий в статье рассказывает историю города Махенджо-Даро и приводит описание его разрушения. В раскопках находили оплавившиеся камни, следы пожаров и исключительно мощного взрыва. Так, в радиусе километра были полностью разрушены все здания. По положению скелетов было видно, что перед гибелью люди спокойно расхаживали по улицам города. Пепелище Махенджо-Даро чем-то напоминало Хиросиму и Нагасаки после атомных взрывов, где ударная волна и излучение шли сверху. И казалось бы, давай, но далее профессор Дмитриев показывает, что он истинный сын советской науки. Были выдвинуты две гипотезы, объясняющие гибель города. Одна из них – ядерный взрыв. Но она снимается сразу, за очевидной невозможностью постройки атомной бомбы в Индии времен культуры Хараппы. Попытаемся объяснить гибель Махенджо-Даро земными, природными причинами. Наверняка аудитории будет интересно узнать о земной природной причине, которую предлагает профессор Дмитриев. Земной природной причиной оказывается черная шаровая молния. Огромная черная шаровая молния, которая упала на город. Наверняка все мы во время грозы неоднократно видели такие черные шаровые молнии, падающие на города. Вот. Зато независимо от профессора Дмитриева, два ученых из разных стран, англичанин Давинорт и итальянец Винченти, сказали, что, по всей видимости, единственное, на что это похоже, это именно ядерное оружие. Во-первых, радиоактивность скелетов, если ее замерить, потому что радиоактивность можно замерить по методу радиоуглерода. Он, что характерно, как раз основан на радиоактивном распаде. Так вот, радиоактивность превышает нормальную в 20 раз. Камни в зданиях сплавлены. Даже жаркое индийское солнце камни не сплавляет. Вот. И так далее и тому подобное. Да? И можно видеть эпицентр взрыва и расходящиеся от него там, по контуру круги, да, взрыва. И все эти вещи, о которых мы говорим, являются некоторыми, археологическими свидетельствами. Да? Точно так же все мы знаем Марка Твена по его литературным произведениям, но также Марк Твен, он путешествовал по Дальнему Востоку. И существуют не только книги Марка Твена, существуют его заметки о путешествиях по Востоку. И как раз неподалеку от Вавилона, в район, который называется Барсипа, есть огромное оплавленное строение. Ну, естественно, что сказали, это есть Вавилонская башня. Ну, Вавилонскую башню, как и ковчег, вы знаете, их постоянно находят в разных местах. Это нормально, главное, чтобы вдохновляло. Вот. Но так или иначе, то есть нет проблем. Вот. Но так или иначе, камни в этой башне также сплавлены. И исследователь русский Церан, он говорит о том, что невозможно понять, почему камни сплавились. Огонь не сплавляет камни. То есть мы говорим о том, что подобного рода находки археологические встречаются в разных местах Земли. Не только в Индии, там, и в Вавилоне. Вот. Но это является некими археологическими свидетельствами. Но также мы можем говорить о таком понятии, как логические свидетельства или логические доказательства. О чем идет речь? Не устали еще, а то я все про бомбы, Ну, нормально. Вот. О чем идет речь? Очень легко придумать оружие, которое всех испепеляет. Бум-бум, все гореть, большой огонь. Вот. Но придумать форму ядерного взрыва, последствия ядерного поражения невозможно, потому что о них надо знать. И когда у нас в школе были уроки физики, я запомнил очень интересную историю, которую нам рассказывала преподаватель. Она говорила, что сами американцы, даже когда у них стартовала ядерная программа, они еще толком не знали ничего ни о ядерных взрывах, ни о радиации. Вы должны знать, что даже Хиросима и Нагасаки, чем они были? Не было военной необходимости в Хиросиме и Нагасаки. Эксперимент. И они говорили, что американцы, так как они очень мало знали о радиации, ее действии, специфике ядерного взрыва, для того, чтобы показать могущество державы, неподалеку от Лас-Вегаса они даже в какое-то время устраивали показательные взрывы ядерных зарядов. И так как мы говорим о показательных взрывах, то все, кто там присутствовал рядом, они получали, чтобы подчеркнуть могущество державы, у Америки есть новые ядерные бомбы, маленькие, ядерные. Вот. Они получали опасные, очень вредные дозы радиации, потому что не знали форму взрыва, радиация, как это действует, что происходит. Но если мы обратимся к Махабхарате, то за тысячи лет там описана форма ядерного взрыва, которая сравнивается с раскрывающимся зонтом. Да? За тысячи лет там описано действие радиации, выпавшие там, потери пигментации, да, выпадение волос и ногтей. И это нельзя было знать, потому что никто не знал. И точно так же, как у нас всю ядерную программу курировали Сахаров и Оппенгеймер. Сахаров и Курчатов, вы знаете, что в Америке ядерную программу курировал Отто Оппенгеймер. Причем это такой был интеллектуал из рафинированных американских таких интеллигентов, тоже очень непростой товарищ. И когда Оппенгеймер увидел первый ядерный взрыв американской ядерной программы, потрясенный, он стал цитировать Махабхарату. Строки о взрыве, который ярче 10 тысяч солнц. И я позволю себе также зачитать этот, какие-то избранные моменты, если найду. «Извергающая потоки пламени, убийственная стрела Брахмы была выпущена. Пламя, лишенное дыма, расходилось во все стороны со всесокрушающей силой. Раскаленный столб дыма и пламени, такого ослепительного, как 10 тысяч солнц, поднялся в небо во всем своем устрашающем величии, раскрывшись, как пляжный зонт от солнца. Это была железная молния, посланец смерти, превративший в пепел всех людей Вришни и Адхака. Их тела были обожжены. У тех, кто остался жив, выпали волосы и ногти. Гончарные изделия растрескались без видимых причин, а у всех птиц в округе побелели перья». И так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, возможно ли сейчас подобное, мы говорим, что, к счастью, нет. Потому что также ведические тексты говорят, что существуют определенные исторические циклы или смена различных эпох. Если вы будете читать греческую историю Гесиода, то грек Гесиод говорит о существовании четырех веков развития человечества. Знаете, золотой, медный, бронзовый. В русских народных сказках вы найдете упоминание там о трех царствах, да? И эта общая идея говорит о том, что была некая другая цивилизация, когда происходили чудеса, когда были великаны, да, во всех древних традициях сказания о великанах. Но через некоторое время наступила другая эпоха. И в ведических текстах это другая эпоха, когда психические силы стали гораздо слабее, называется Кали-Юга, то есть Железный век. Если мы говорим о каких-то научных описаниях этого, то это вполне естественно. Потому что в разные периоды не только зима сменяет лето, не только там, весна сменяется там, осенью, да? Но и Вселенная движется в действии определенных космических потоков. И вполне закономерно, что так как природа может быть циклична, да, так как наш организм может быть цикличный, то есть мы не только едим, например, вот, или не только бегаем, но еще и спим, вот, то и Вселенная может быть цикличной. И веды говорят, что существуют определенные циклы. Поэтому в нашу эпоху то, что в древности достигалось посредством каких-то мистических сил, мы не лишены этого. Но мы достигаем этого благодаря технике. Да? То есть если раньше какие-то применялись мантры концентрации, у нас сейчас там ядерные боеголовки. Вот. Если раньше люди могли, ну, были способны к телепатии, да, то сейчас у нас есть вот мобильные телефоны. Телепатии нет, зато очень хороший телефон. Там Nokia, такая-то, навороченная. Вот. И надо понять, что, вот, допустим, многие пишут Акаша, да, эфирный план, там, йоги могли брать информацию прямо из эфирного плана. Да? У нас сейчас есть интернет, тоже, по-моему, очень неплохо. Вот. Поэтому не стоит так уж скорбеть, да? Всему есть некоторая компенсация. И мы понимаем, что Господь не враг людям, потому что если бы с нашими мозгами нам дать, ну, всю возможную психическую энергию, то с нашим сознанием мы просто бы там устроили, ну, какие-то, возможно, не совсем хорошие вещи. Вот. Поэтому это то, что мы могли сказать. И это все, что касается первого блока нашей лекции, который называется «Саббукидо. Путь огненного лука». Да, мы рассмотрели эти принципы, эти практики в определенном историческом контексте, начиная от современных ученых и заканчивая древними там, описаниями Махабхараты. Да. Вторая часть, она связана с там, трансформацией сознания. И если мы говорим о сознании, то мы должны определиться с тем, что же такое сознание. Да? И так как я уже говорил, я человек восточного склада ума, да, то я свои представления о сознании черпаю на основании вед. И что такое веды, ведическая культура, о которой мы столько говорим? О ведах сейчас не говорит только ленивый. Есть там славянские веды, какие-то еще веды, там какие-то индийские веды. Но в действительности, если мы говорим слово «веда», «веда» означает просто знание, полученное через откровение, в самом широком смысле. То есть не методом изучения и исследования, а посредством откровения. И эта культура была не славянской, не индийской, она была всемирной. Да? Поэтому на санскрите, точно мы говорили, что материя – это айсберг, остров в океане сознания. И мы, как водомерки, мы бегаем по поверхности этого океана сознания. Но продвинутые духовные люди, они могут, как ловцы жемчуга, заныривать в океан сознания и приносить какие-то истины об этом мире или о высшей реальности. Поэтому веды – это знания разноуровневые, да, начиная от медицины и заканчивая духовным знанием, которые были получены не посредством исследования, а посредством откровения. Вот. Естественно, подлинное ведическое знание, оно не может принадлежать какому-то конкретному народу, чему-то еще, оно является универсальным. Потому что если Ньютон открывает закон гравитации, очевидно, что ему падает яблоко, закон гравитации действует и в Англии, и в Испании, и в Италии, он всюду закон гравитации. Точно так же ведическая культура, на санскрите веда-веда, на русском веда-это-веда. Душа, если мы говорим о сознании, то любое явление мы измеряем в единицах. Воду мы измеряем в литрах, да? Свет мы измеряем или электричество в ваттах и киловаттах. Да? Но веды говорят, что сознание также есть определенная единица измерения сознания. И этой единицей сознания является душа. Душа на санскрите звучит как джива. И санскрит – это древний язык, который когда-то был также всемирным языком. Русский и санскрит – это отдельная тема. Вот. Но как на санскрите веда – это веда, на русском – ведать, знать. На санскрите джива, на русском – жизнь, жить, живность. Старославянское – живот в значении жизнь. Помните приключения Шурика, да, Иван Грозный кричит «живота проси», в смысле «проси жизни». Поэтому этот санскритский корень «жив» уже у славян переходит в «жив», «живность», «жить». Но это отдельная тема, там славяно-йогическая традиция, мы ее абсолютно трогать не будем. Вот. Поэтому носительницей сознания является душа. И мы должны понять, что понятие о душе в разных традициях могут быть более абстрактными и менее абстрактными. Например, в 575 году Магонский собор епископов, он вполне серьезно решал, собрались епископы и вполне серьезно решали, есть ли душа у женщины. Но все-таки с перевесом в один голос епископы проголосовали, что душа у женщины все-таки есть. С чем мы всех женщин, собственно, до сих пор сегодня не поздравляем. Вот. Мы рады за них, как мужчины. Но веда объясняет, что душа есть не только у женщины, не только у мужчины. Душа есть у комара, там у цветка, у лепестка, всюду, где присутствует признак жизни и движения. Да? И даже у камня. Мне попадалась интересная работа, которая рассказывает о жизни камней, что даже у камней, у некоторых минералов, у них есть семьи, колонии, они почкуются. Вы зря смеетесь. Это, я понимаю, что если бы ваши бриллианты почковались, вы не были бы против. Но, как сказать, не все стали активны. Но вы можете попробовать их уговорить. Вот, да. Почкующиеся бриллианты, мы бы были все не против. Да. Вот. Таким образом. Поэтому, если мы будем трезво мыслить, мы должны понять, что в нашем теле есть не одна душа, а множество душ. И когда скажешь множество душ, а, там, одержимость, шизофрения, нет, очень просто. У нас богатый внутренний мир, например, кишечные бактерии. Да. Вы знаете, что... Да, мы глубокие люди, у нас богатый внутренний мир. Вот. И вы знаете, что в каждом из нас, если взять нашу клеточку, то наша клетка, каждая клетка организма – это космический корабль. Вы видели, может быть, в «Матрице» космический корабль, который сам… Или у Киры Балычева есть такой корабль, «Гайдо», по-моему, называется, он сам зарастает, сам ведет. То есть каждая клетка нашего организма, если кто-то помнит лекции по биологии там, в 8 классе, наверное, это тот же самый космический корабль. То есть там есть энергетическая система, рибосомы, там есть центр, мозг, там ядро, там есть снабжение, цитоплазма, вакуоли и так далее. То есть целый сложный живой организм, который там мыслит, умеет защитить себя, покормить себя. И глупо считать, что в нем нет души, что это какой-то робот или механизм, нет. Поэтому в нашей организме сотни и тысячи душ, джив, да? Но мы являемся главными, то есть мы не знаем, о чем думает наша печень или там, бактерия в какой-то из изгибов нашего кишечника. Для нас это являлось и является тайной за семью печатями, пока не заболит. Вот. Но в ведах есть также понятие атмы, то есть атма, и это очень, вот если вы будете считать восточную культуру, там атман и параматман, то есть душа и сверхдуша, душа и Бог. Но если вы будете, вот заловите тех, кто знает санскритскую культуру, и будете спрашивать, чем отличается джива от атмы, вообще вам никто не ответит. Будет Вот я, допустим, это узнал только когда в Индии общался с людьми, ну, которые действительно там знают писание. Я как-то, то есть квалификация человека, она проявляется в ответе на мелкие вопросы. И там один такой дедушка очень спокойный, он сказал: «Сынок, джива отличается от атмы тем, что атма – это ты, главная душа в этом теле, которая находится в сердце». И мы знаем, что всюду, в культуре, если мы страдаем от любовных переживаний, никто не скажет, никто не берется за голову. «Я так люблю девушку, там, у меня так за нее там, болит голова». Нет, каждый говорит: «У меня сердце болит». Почему? Потому что наш биокомпьютер, там, мозги, ресурсы, они находятся в мозге, да, нет проблем. Но душа находится в сердце, поэтому мистическое христианство, мистический ислам, суфии, все древние культуры говорят: душа в сердце. И это надо принять. То же самое говорят ведические тексты. Вот. И душа является единицей сознания. И говоря о том, каким образом эта единица сознания может развиваться в этом мире, веда объясняет, что есть три основные потенции. Бала, джана, крия, ну, не будем сыпать страшными словами, это сила, знание и счастье. Вот. То есть, что такое развитие души или эволюция человека на полюсе силы? Это вот, в принципе, то, о чем мы говорили, что раньше я мог пускать одну стрелу, теперь я могу пускать три стрелы. Ну, лучше всего, конечно, 5 стрел. Вот. Это сила. Да, раньше я мог набить морду одному человеку, теперь я могу набить морду многим людям, я прошел курс подготовки. Но также веды говорят, сила не самодостаточная. Могут быть очень сильные люди, но они могут быть несчастными. То есть от того, что раньше мы... И есть такая идея в эзотерике, развитие сознания – это сверхсознание. Да? Что сейчас ты живешь в этом мире, воспринимаешь только одну реальность. Ты можешь максимум что сделать – это пирожок и испечь его в духовке. Но если ты, удачливая душа, начнешь заниматься по нашей системе, ты сможешь видеть реальности. За несколько жизней ты разовешься до космического существа, которое будет творить миры, и видеть разные реальности. Ну что такое видеть разные реальности? Раньше я видел один телевизор, теперь у меня дома 3 телевизора. Если раньше я умел слепить кулич из песка, теперь я могу слепить Вселенную. Вопрос, легче от этого станет? Нет. То есть душа не живет силой. Да? Дальше знание. Знание – это тоже очень модное в различных эзотерических системах направление развития. Я хочу видеть невидимое, там, знать незнаемое. Да? И мы можем представить это на том примере, что у нас есть замечательная девушка, которую мы любим, но иногда она уезжает к своим родителям отдохнуть. Понятно, что все мы люди, отношения между нами сложные. И вот мы стали развиваться по некой мистической системе и обрели способность знать, что происходит в каждой точке пространства, с каждым человеком. И вот тут-то мы выясняем, что оказывается, в свободное от нас время девушка наставляет нам рога. Шок, несчастье. Да? Поэтому, как говорят, да, в многих знаниях что? Многие печали. То есть знание само по себе тоже не является самодостаточным. И веды объясняют, в действительности сила и знание находятся в поиске очень простой естественной вещи – счастья. То есть счастье самодостаточно. Какой-то новый русский, у которого есть материальные деньги, силы, защита, там автомат висит на стенке, он может постоянно бояться за свою жизнь. У него могут быть очень формальные отношения с супругой. Да? Я тебя кормлю, ты там, обо мне заботишься. Вот. Но какой-то человек, у которого меньше денег, у которого может быть более сложная даже жизнь, вот, он может быть внутренне гораздо более гармоничной личностью. Его отношения с другими людьми могут быть, с его возлюбленной, могут быть гораздо более гармоничными. Поэтому счастье первично, все остальное является, находится в поиске счастья. Да? И веды говорят, что есть разные категории счастья. А счастье, которое находится в категории этого мира, оно реальность. Да? То есть если кто-то скажет вам, там, придут какие-то люди, которые скажут, нет счастья в этом мире, да? Это модная позиция тоже в каких-то учениях, да? Они говорят, нет счастья в этом мире, там Лермонтов, помните, писал стихи, там, друг там изменит, жена предаст, не Лермонтов, французские поэты-символисты, по-моему, Верлен. Ну, я могу перевирать. Ну, там так, такой есть стих, что друг изменит, жена предаст, сын уйдет, все очень плохо. Или у Лермонтова там и скучно, и грустно, и некому руку подать, все плохо, да? Но в действительности надо честно и прямо признать, счастье в этом мире есть. Пессимизму должно быть место. Счастье – это реальность. Но у него есть определенные изъяны, да? То есть счастье этого мира, первое, оно временно, да? Например, когда христианское бракосочетание, люди обычно очень счастливы. Священник сочетает браком и говорит, будьте счастливы вместе, пока смерть не разлучит вас. И люди в восторге, они понимают, он благословляет нас на долгую жизнь, счастливую совместную жизнь. Это правда. Но так как духовные истины многогранные, также он говорит, что вне зависимости от вашего желания, воли, идей, представлений, настанет время, когда нечто разлучит вас. Поэтому также, строя свою жизнь и отношения, вы должны помнить о вечном плане. Поэтому первая проблема счастья этого мира, что оно как вспышка в сплошной там, череде каких-то испытаний, рутины и так далее. Оно временно. Да? И вторая проблема, то, что оно не вполне удовлетворяет нас. Вот. Поэтому был такой индийский поэт Видьяпати, который выразил эту идею очень поэтично. Он сказал, что счастье этого мира есть, оно реальность. Не надо говорить, нету в мире счастья. Вот, я эмо-монах, я очень депрессивный, счастья нет. Вот, есть в мире счастье, но оно обладает некоторыми изъянами, да. оно временно, и оно подобно капле воды в пустыне. Но наша душа, наше сознание желает рек и океанов счастья. Если вы будете находиться в научной среде, в среде ученых, и если это подлинные ученые, то вам через одну-две конференции объяснят простую вещь. Ты можешь выйти с критикой любого крупного ученого. Да? Имела жаба зуб на крокодила, но крокодилу это не вредило. Вот, нет проблем. Вот. Но если ты, критикуя какой-то светило или критикуя любого человека, не предлагаешь какой-то альтернативы, то лучше бы ты не выходил. Лучше тебе, мальчик, сидеть там, где ты сидишь, да? Поэтому цель вет не ввести в депрессию, что все бренно, все растворяется, там жизнь подобна сну, ля-ля-ля, тополя, да. Послание вет позитивное послание. И они говорят, что если вы философски осмыслите мир, вы должны понять, что у всего есть причина. Да? Например, причина нашего появления на свет наши родители. Да? Причина конструкции дома или этой выставки, этого здания, это его архитектор. Да? Но точно так же, если мы просто будем оперировать понятиями философского детерминизма, причины обусловленности, мы должны понять, что есть причина всех причин. Это является вполне логичным философским знанием. В этом нет ничего неестественного. И эта причина всех причин, так или иначе, является источником всего, если она есть по определению. Поэтому веды, они говорят, что категория греха – это не категория того, что вы съели где-то яблоко, да, или не категория того, что вы кого-то убили, зарезали, да, как говорят, я очень хороший человек, я живу, не верю ни в Бога, ни в кого, я верю в себя, но я никого не убил, поэтому я не грешен. Вот. Никого не зарезал, никого не обокрал, какие проблемы. Но категория греха, если мы понимаем, что есть источник всего, источник всех качеств, всей красоты, источник нас, это игнорирование этого источника. Да? И какую очень крутую идею дал Платон, да? Чем отличается восприятие различных явлений этого мира у просто людей и у школы платоников? Да? У Платона есть много идей, там есть более интересные, есть менее интересные, есть неинтересные совсем. Но Платон предложил очень интересное отношение к различным вещам этого мира. Он сказал, что этот мир является лишь отражением высшей реальности. И ту же самую идею дают веды. Да? Бхагавад-гита, один из таких квинтэссенций ведической мудрости, он говорит, приводит образ ашватхи, баньяна, перевернутого дерева, корни которого вверх, крона внизу. Это символ нашего материального мира. Да? Отражение высшей реальности, искаженное. Точно так же, если будете русские пословицы изучать, то же самое из древней культуры. На острове Буяне стоит береза, корни кверху, крона к низу. Это была всемирная культура. Вот. Но идея какая? Что этот мир является отражением, да, высшей реальности. И то же самое говорил Платон. И он говорил, поэтому обычные люди, они просто видят красоту, видят какие-то прекрасные качества в людях, доброту. Но платоники, они задавали вопрос иначе. Если есть красота этого мира, то насколько прекрасен должен быть источник всей красоты? Для них это мир идей. Да. Если есть доброта этого мира, насколько прекрасен должен быть источник этой доброты. Поэтому с точки зрения вет, Бог как источник всего, это не судья, не строитель, а источник всех тех качеств, которые ищет душа в поисках счастья, но не может найти в отражении. Поэтому общий философский принцип, который представлен и в ведической духовности, и во всех духовных направлениях, то есть я не говорю о каком-то конкретном направлении, он очень простой. Сарвам вегиатам, сарам этам вегиатам бавати. Познав его, познаешь все, обретя его, обретешь все. И приводятся два простых примера. Яд, хатарор, мула, нишечанена, три пьянти, тацканда, бушо, пачаках. Право пахара, чита, яд хиндрианам, татхавай, сарвар, хана, мачо, теджа. Идея очень простая. Если вы поливаете корень дерева, то лепестки, кроны, все распускается. Если вы кладете пищу в желудок, а не мажете ей лицо, не мнете в руках, то все тело, все клетки обретают гармонию. Поэтому веды говорят, что в принципе полную полноту, вне связи с источником, человек не может обрести, как не может обрести мобильный телефон. Да, мобильный телефон – то же самое, что мы отключены от провайдера. Поэтому наше использование своего потенциала сознания – это как если бы в Мерседесе мы стали хранить картошку. Да? Потенциал сознания – это отношение с источником. И категория счастья немыслима в категории отражения. На этой оптимистичной, очень понятной ноте, категориях, я думаю, что мы можем завершить. Мы поговорили о разных темах, да? Но они все связаны. То есть первое мы говорим, что сознание первичное, материя вторичная, существует источник сознания, источник материи. Сознание может развиваться в разных направлениях. А вы уже опоздали, мы уже все заканчиваем. Вот. И высшим из этих развитий является поиск счастья. Соответственно, на этой оптимистичной ноте я могу завершить наши рассказы об огненных луках. Большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, но только без очень метафизических, я могу постараться на них ответить. Вот у меня есть лекция, это не подсадной человек, славяне, ведическая традиция, русский, санскрит, божества, но ну как я его впишу в японскую выставку? Если есть интерес, если я буду ставить, я просто могу пустить листок, пишите мыло, если я буду делать курс лекций, то есть я специализируюсь на веды, то есть там славяне, веды, ведические предсказания, там веды, археология, это отдельная большая такая тема, прямая. Ну, допустим, русский и санскрит. Тама, санскрит, тьма, русский. Там дина, день, накта, ночь. Там джвара, жар, господи. Матри, очень оригинально. Счет, этарон, два, паратрета. Вот эти юги, те самые эпохи, называются там сатья, то есть благостная, а потом два, паратрета, то есть вторая и третья. Вот, а потом кали, то есть деградация. Ну, это отдельная тема, я, ну, как бы нельзя говорить об устройстве Мерседеса. И к тому же я не вижу эту тему в лекции, в выставке по самураям. Да?
Вот применимо к самураям.
А?
Вот применимо к самураям двух словах.
Синтетизм. Что? Синкретизм?
Синтетизм.
А, синта? Ну, я не могу сказать, что синта это прежде всего такая народная традиция. Понимание того, что есть сущности, которые могут так или иначе заведовать определенными процессами этого мира, разного уровня, начиная от тех, кого мы считаем там домовыми, и заканчивая тех, кого называют богами. Да? И когда мы говорим об этом принципе, то их описывают человека подобным образом. Поэтому наши ученые, которые не врубаются, они говорят антропоморфизм. То есть, ну и сейчас я вам переведу, что это такое антропоморфизм. Вот, антропоморфизм, это, они считают, что первобытный человек, он всего боялся и ничего не знал. Поэтому, когда горел огонь, он думал, что в огне такой огненный человек. Но он же человек, в огне огненный человек. А в ветре – ветряной человек. Это называется антропоморфизм, очеловечивание реальности. Но если мы посмотрим более глубоко, скорее мы должны будем выдвинуть идею теоморфизма, да, от там, латинского «теус» – «бог», «творец». Если мы по образу и подобию Божьему, то двурукая, что говорят все традиции, то двурукая, двуногая форма является некой матрицей. Да? Мы никогда не происходили от обезьяны. И обезьяны от нас, это очень демократично. Вот, все параллельно. Вот. Но если есть эта матрица, она будет присутствовать в нас, в небожителях, в демонах. У всех две руки, две ноги, одна голова. Теоморфизм. Поэтому синта – это поклонение различным личностям, которые присутствуют на энергетическом плане, башкам, богам, духом, ну, они в основном природе завязаны, типа язычества. То есть немножко речки, немножко, и там есть ну, отдельные фишки, которые в аниме японских там у каждого ручейка есть какой-то там. Ну, вот в таком стиле. Да? Так. А, определение сознания? Сознание – это способность, первое, сознавать собственное существование. Да? А, скажем, не, ну я еще не договорил, да, листик не сознает, я сознаю. Второе, способность сознавать окружающий мир. Я сознаю, что я есть. Я могу колебаться, кто я. Там. Человек, не человек, там, бабочка, не бабочка. Знаете, как Лао Ци, однажды Лао Ци приснилось, что он бабочка. И проснувшись, Лао Ци гадал, он Лао Ци, которому приснилось, что он бабочка, или бабочка, которая приснилась, что она Лао Ци. Но это Бог с ним. Главное, что он не сомневался в том, что он есть. Это первая категория. Неважно, кто ты есть. Я есмь, это категория сознания. Вторая категория, я способен воспринимать внешний мир. То есть я знаю, что есть, вот он сознание. Но весь опыт наш подтверждает, то есть все, что говорит нам о внешнем мире, это проявление сознания. Наше сознание может быть направлено вовне и внутрь. Боль. Ну, я просто хотел бы без негативизма. У меня есть некоторые такие лекции, которые я слегка перегинаю. Вот, допустим, завтра будет по пути воина, там, в эзотерических традициях, и там первое вступление я делаю как раз такое немножко мрачноватое. Но все-таки я считаю, что конечным результатом любого общения должен быть позитив. Возможно, не всегда это. То есть не боль там, не клещи, а какие-то позитивные, меняющие жизнь к лучшему вещи.
У меня вопрос, по-моему, все-таки. Да. В первом зале, где представлено периметр, символ, я узнала смазика.
Угу.
А почему у вас нет характеристики других символов, значений? Как вы это?
Ну, символика – это отдельная большая тема. Свастика это ничего общего с фашизмом не имеет, они ее просто содрали.
Да,
вот, это один из признаков всемирной ведической культуры.
Да, а остальные вот символы как-то не обозначишь,
Ну я не могу быть специалистом одновременно во всех сферах всего. Понимаете? Вот. В целом я занимаюсь Востоком, Индией и Ведами. То есть, ну там надо цикл ставить. Славяно-ведическая культура, всемирная ведическая. Допустим, у греков, знаете, откуда Зевс берется? Зевс, есть переход звука, да, допустим, рука, ручка в русском языке, да. Точно так же Зевс, это переход Д в З. Это не мое мнение, это мнение академиков. Там Топорова, Иванова, словарь мифологии, да. Зевс это изначальный Деус. У славян Патер Дый. На санскрите Деус, там. Бог, владыка неба, да. Это, то есть мы думаем, что греки, они прям абсолютно вот с неба слезли, да. Точно так, единая культура, индоевропейские корни, просто они мутируют в греческом контексте. Нага на санскрите змея. Вся индийская культура, которую мы считаем индийской, это шиваизм. Там отдельно можно про это по темам рассказывать. Допустим, рассказывается, что там какие-то индийские кланы основали змеиные сущности, вышедшие из пещер по имени там Нахаш. И город этот, основанный змеями, называется Нахаш на индийских языках. То есть всемирно-ведическая культура, славяне, там, Америка, Греция.